Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Минут через 25 свежая глава воспоминаний Александра Горянина. А начнем с новой беседы любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Александр Блок, 140. Явное превышение скорости.
Александр Блок занимает особое, ни с кем не сравнимое место среди классиков русской литературы. Особость его положения в том, что он не просто переступил хронологический рубеж русской классики, не прожил какое-то время очень недолгое в новой, никак уж не классической России. Есть и другие представители русской классической культуры, переступившие роковой порог 17-го года.
Простите, Борис Михайлович, а кого можно вспомнить и назвать среди этих, так сказать, невольных долгожителей? Не Маяковского же, классиком отнюдь не считавшегося. Авангардизм и классика – понятия, как мы понимаем, взаимоисключающиеся. На ум приходят Бунин, доживший в эмиграции до 1953 года, или Куприн. Но при всех его немалых достоинствах классиком Куприна без натуги не назовешь. Борис Зайцев, Иван Шмелев. Но, что не говорить, это писатели второго ряда. Максим Горький тоже не бог весть что, как со временем выяснилось. Простите мне все эти поверхностно-обывательские оценки.
Тут дело не в хронологических данных. Достаточно было одного Блока, чтобы этот сюжет в высшей степени оглушительно обозначить. Конец русской классики. Вы понимаете, Иван Никитич, что я имею в виду? Я имею в виду поэму «12», конечно. Ничего более символически значимого не было в ситуации этого русского культурного конца. И совсем уж сенсационная неожиданность в том состояла, что новому миру, новой России в этой поэме было сказано некое «да». Русская литература, всем известная и привычная, погибла, но передала некую эстафету в будущее. И новые хозяева, большевики, с энтузиазмом, как принято говорить в таких случаях, достойным лучшего применения, приняли Блока, почитали его своим и канонизировали. Это был сказочный аванс, выданный узурпатором, одним из любимейших и тончайших русских поэтов. Он так и был принят в роли классика, на этот раз нашего, революционного. Я помню еще довоенные школьные учебники литературы, в которых Блоку было уделено почетнейшее место. Такими подарками не бросаются. Но, Иван Никитич, как мы прекрасно понимаем, дело тут не в большевиках, а в самом Блоке. Что заставило этого утонченнейшего поэта, рыцаря, прекрасной дамы, мистика и визионера присоединиться к большевистским погромщикам, да еще сравнить их с 12 христовыми апостолами, отсюда и название поэмы, и самого Христа во главу их поставить? Обращаться к литературоведам или историкам литературы незачем. Они еще больше запутают дело, чем объяснят.
В одной постсоветской интерпретации 12 было написано, что это не Христос предводительствует красногвардейцами, а они его ведут на расстрел.
Да, конец советской власти никакой правде о 12 не способствовал. Нужно обратиться к мудрецам за трактовкой. Таких было, по крайней мере, два – Бердяев и Флоренский.
За отзыв Флоренского принято считать письмо некоего петербургского священника, попавшее за рубеж и опубликованное в бердяевском журнале «Путь» уже в начале 30-х годов. Творчество Блока в этом письме было названо «бесоведением», причем все его творчество, а не только поэма «12». И Бердяев тогда же в том же номере «Пути» поместил свой ответ. Он сказал, что автор письма ставит под подозрение поэтическое творчество как таковое. И дальше замечательная фраза была: «Святость и творчество не имеют общей связи. Творчество связано с грехом».
Эту переписку необходимо было вспомнить, но у Бердяева был еще один текст о Блоке и об Андрее Белом вместе. Статья под названием «Мутные реки» начала 20-х годов. Бердяев там писал, что оба поэта пали жертвой некоего космического прельщения, что разгул стихий они приняли за откровение новой жизни, нового бытия, за некую космическую революцию. А в бытии есть не только космос, но и логос. Вот этот логос был утрачен обоими поэтами.
Тут у Андрея Белого Бердяев, как я понимаю, имел в виду его поэму «Христос воскрес». Сочинение никакого сравнения с «Двенадцатью» не выдерживающее. Поэма же Блока никак уж не забыта. Вопрос, а за это ли мы любим Блока? Уж во всяком случае, не только за это. Но вопрос о «Двенадцати» так и не решен. Или вы, Борис Михайлович, по-другому думаете? И вообще, вы сами любите «12»?
Хороший вопрос. Отвечу на него вопросом же. А вы любите «Войну и мир»? Не только к вам, Иван Никитич, этот риторический вопрос, а ко всем. И мой ответ таким будет. А можно ли или нужно любить великое произведение искусства? Это слабое слово в данном случае – любовь. Нужно говорить не о любви, чисто человеческом, слишком человеческом, а о благоговейном поклонении. В великих произведениях искусства от нас требуется не любовь, а нечто иное. Я бы сказал, молчаливое и покорное признание. Это бытийный факт, антическая реальность. Она существует совершенно независимо от нашего к ней отношения, как само бытие, как сам мир Божий. Вот первый признак великого искусства – его выход за пределы человеческого отношения, существование вне поля человеческих оценок. Творческий продукт – это некая sui generis, и никаких внеположных смыслов в нем искать не следует. Пастернак сказал, стихи не говорят ни о чем, кроме истории и образа собственного возникновения.
Хорошо, тогда другой вопрос. Почему Блок, написав «12» и тут же следом «Скифы», замолчал и перестал писать? Он же был совсем не старый человек, в самом цветущем возрасте, 38 лет, и умер через 3 года. Вы же недавно в наших беседах говорили, что поэт умирает тогда, когда уходят стихи. Что случилось с Блоком? В первые дни революции такой гигантский творческий взрыв, и все, стихи кончились, Блок кончился.
Да, законный вопрос, никуда от него не уйти, и сам Блок не ушел. Но тогда надо говорить уже не только о «12», а вспомнить весь путь Блока. С чего он начинал? Стихи о прекрасной даме. Адресат, самый предмет этих стихов, отнюдь не реальная женщина, а некий концепт, метафизический объект. Считается, что Блок тогда был под мощным влиянием Владимира Соловьева, и стихов его, и философии, с их общим предметом, некой сублимированной женственностью, Софией Небесной, премудростью Божией. София – образ земного бытия в его идеальной сущности, в мысли о нем Бога, в божественном замысле мира. Но этот образ со временем приобретает переосмысление и переработку в поэзии Блока. Манифестация этой новой темы у него – знаменитая «Незнакомка». Небесная София преображается в проститутку. А затем на третьей ступени Блокового движения образ претерпевает новую сублимацию и теперь предстает Россией. И не матерью, а женой. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен скорбный путь.
А можно ли сказать, что в «12» образ России находит новую трансформацию? Пальнем-ка пулей в Святую Русь, в Кондовую, в Избиную, в Толстозадую.
Да и не только эти строчки вспомнить надо, а сам сюжет «12» с его Катькой. Катька толстоморненькая, с киренками в челке – это и есть новый образ России, России в революции. И Катьку, как мы знаем, в поэме убивают. Но при этом нужно вспомнить, что тема гибели у Блока отнюдь не является негативной. Гибель у него – это некое исполнение, это путь и конец пути.
«Если сердце жаждет гибели, тайно просится на дно».
Очень уместная цитата. И вот тут является настоящая мистерия. Блок действительно гибнет, и стихи перестает писать, и сам умирает. Потрясающая картина единства творчества и судьбы. Сама жизнь и смерть Блока предстают гениальным поэтическим сюжетом.
Блок отвечал, когда его спрашивали, почему он перестал писать стихи. «Разве вы не чувствуете, что в мире нет больше звуков?»
Да, вот это самая знаменитая музыка у Блока. Музыка не как определенный вид искусства, а как синтетический образ творческой силы. И вот эту музыку Блок поначалу услышал в революции и 12 отсюда. Но музыка исчезла.
Кто-то сказал, Блок призывал слушать музыку революции, а услышав ее, он оглох.
Ну вот давайте разберемся в этой музыке, откуда этот концепт у Блока. Тут гадать не приходится. От Шопенгауэра и Ницше, об этом сам Блок говорил. У него в записных книжках есть очень подробный конспект Ницше, его рождение, трагедии из духа музыки. Ницше проделал с Шопенгауэром то, что, как нас в советское время учили, Маркс проделал с Гегелем. Повернул вверх ногами или вниз головой, как хотите. У Шопенгауэра музыка – это метафизический концепт. Это тотальная, целостная объективация мировой воли как жизнетворящего начала. Все прочие искусства дают только частичную объективацию, репрезентацию воли. А в музыке происходит полное слияние содержательного начала со способом его выражения. Тождество формы содержания. А какое у музыки содержание? Какого предмета? Да никакого. Музыка – это чистая форма. То есть тотальная объективация воли. А потом является Ницше и переоценивает Шопенгауэра. У того мировая воля – это слепая бытийная сила, но в сознании, в разуме она приходит к самоотрицанию, поняв тщету всех объективаций, вечно ищущие воплощения и вечно недовольные любыми воплощениями. То есть у Шопенгауэра воля разоблачается, обесценивается сознанием. А Ницше, напротив, прославляет ее как высшую ценность, как волю быть, волю к власти, как он не совсем правильно называет. Власть у него – это воплощение, а не какое-либо насильничество. То есть из пессимизма Шопенгауэра Ницше извлекает не оптимизм, нет, оптимизм тоже не истинен, извлекает трагедийное переживание бытия. Вот тут истина. Это и есть происхождение трагедии из духа музыки. И Блок это очень хорошо понял. И усвоил, и по этой модели построил собственное творчество. Стихи Блока с самого начала – суть попытка выразить эту мировую музыку, эту целостность бытия, нерасчленяемого на частные образы его эмпирически конкретных объективаций. Сказаться сразу, сказаться всем, сказаться всему. Дело не в том или ином образе, который на время примет предмет песнопений. Следует преследовать его, искать и ловить во всем. По старому поэтическому завету в песчинке бытия провидеть миры. Вот это и есть, строго говоря, символизм. И Блок был образцовым поэтом-символистом. «О, святая, как ласковы свечи, как прекрасны твои черты, мне не ясны ни вздохи, ни речи, но я знаю, милая, ты». Или «Мы встречались с тобой на закате, ты веслом рассекала залив, я любил твое белое платье, утонченность мечты разлюбив. Были странные безмолвные встречи, впереди на песчаной косе загорались вечерние свечи, кто-то думал о бледной красе. Приближений, сближений, сгораний не приемлет лазурная тишь. Мы встречались в вечернем тумане, где у берега рябь и камыш. Ни тоски, ни любви, ни обиды. Все померкло, прошло, отошло. Белый стан, голоса панихиды и твое золотое весло». Не нужно думать, что героиня этого стихотворения – некая умершая девушка. Она не умирала, но и не жила в реальности. Это некое поэтическое сонное видение. Итак, все стихи о прекрасной даме. Напрасный миг, мелькнувший мимо, огонь зеленый на заре. Образы Блоковых стихов потому и туманные, лишены краев и граней, что он жаждет воспринять их в полноте их всечеловеческой музыки, музыки сфер. Музыка и есть имя этой полноты. Долго это выдержать было нельзя, и Блок уходит от небесных видений. Даже не на городские сверкающие проспекты, а в болотные низины, в некие первобытные трясины. Он находит у Шекспира любимые строчки и делает их девизом. «Земля, как вода, содержит газы, и это были пузыри земли».
Ну да, у него целый цикл во втором томе так назван «Пузыри земли». «Я прогнал тебя кнутом в полдень сквозь кусты, чтоб дождаться здесь вдвоем тихой пустоты. Вот сидим с тобой на мху посреди болот, третий месяц наверху искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубрав, лик мой также стерт, тише вод и ниже трав, захудалый черт. На дурацком колпаке бубенец разлук, за плечами вдалеке сеть речных из лук. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь вод, зеленеют колпачки задом наперед, Зачумленный сон воды, ржавчина волны, мы забытые следы чьей-то глубины.
Блок потом от этих стихов от второго тома как бы открещивался, говорил, что не любит себя такого. Но не забудем, что тут же, в этом втором томе, наличествуют несравненные шедевры Блока, та же «Незнакомка» или «Мое любимое пляски осенние». Этим стихотворением открывается второй том.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. У микрофона Иван Толстой. Блок. 140. Борис Михайлович, вы когда-то отказались прочитать эти стихи, «Пляски осенние». Сказали, что они на вас дурно действуют, опьяняюще. Но, может быть, сейчас оскоромитесь по делу?
Ну, разве что несколько строк. Волновать меня снова и снова в этом тайной воле твоя. Радость ждет сокровенного слова, и уж ткань золотая готова, чтоб душа засмеялась моя. Улыбается осень сквозь слезы, в небеса улетает мольба, и за кружевом тонкой березы золотая запела труба. Так волнуют прозрачные звуки, будто милый свой голос звенит. Но молчишь ты, поднявшая руки, устремившая руки в зенит, и округлые руки трепещут, с белых плеч не спадают струи, за тобой в хороводах расплещут осенницы одежды свои. Осененной реющей влагой распустила ты пряди волос, хороводов своих по врагу золотое кольцо развелось. Очарованной музыкой влаги не могу и не петь, не плясать, и не могут луга и овраги под стопою твоей не сгорать. С нами, к нам, легкокрылая младость, нам воздушная участь дана, и откуда приходит к нам радость, и откуда плывет тишина? Тишина умирающих злаков, это светлая в мире пора, сон заветный, исполненный знаков, что сегодня пройдет, как вчера, что полеты времен и желаний только всплески девических рук на земле, на зеленой поляне, неразлучный и радостный круг. И безбурное солнце не будет нарушать и гневить тишину, и лесная трава не забудет, никогда не забудет весну, и снежинки по склонам оврага заметут, заровняют края. Там, где им заповедала влага, там, где пляска, где воля твоя. Не выдержал, все прочитал, сами стихи несли, где уж такой поток остановить. Ну и блок третьего тома, зрелый, блок классик, с новыми циклами, стихи о родине или на поле Куликовом, или итальянские стихи. Блок стал классиком, в самом что ни на есть первозданном смысле этого высокого слова. Ясность, мера, золотое сечение, высокий лад. Это блок мраморный, блок бронзовый, статуя новой русской классики. И тут вот и вдруг 12.
Это уже не блок, а Цветаева в ее попытке ревности. Как живется вам с товаром рыночным, оброк крутой, после мраморов карары? Как живется вам с трухой гипсовой, из глыбы высечен бог и начисто разбит? Как живется вам с стотысячной, вам, познавшему Лилит.
Но дело в том, что, разбив свой карарский мрамор, Блок совершил акт величайшего поэтического достоинства. Он родился заново. Новый поэт родился, уже не Блок, а что-то, а кто-то еще.
Родился, чтобы тут же и погибнуть.
Так это и есть высший акт Блокового творчества. Это и есть подлинная мистерия русской поэзии, погибающей на новом суровом пороге. И почему Блок перестал писать? Потому что он уже сподобился этой музыкальной полноты. И он в 12 совершил не поэтический, а теургический акт. Само бытие увидел окончательно преображенным. Как он написал в статье «Интеллигенция и революция»: «Задумано изменить все». Вот ему и почудилось, что этой своей поэмой он совершил акт преображения бытия, что бытие и он, поэт, ныне сказались вместе и Влад. Но на самом деле ничего не произошло. То есть, конечно, произошло. Старая Россия была убита, и появилась новая. Но не преображенное, а хуже, чем вчерашнее. И Блок сказал Иванову Разумнику, проходя с ним мимо вновь открытого неповского ресторана, откуда неслась музыка румынского оркестра: «Это конец, больше ничего не будет. Теургии не будет, нового неба и новой земли. Таковы высокие ошибки поэтов». Но Блок далеко не сразу осознал совершенную ошибку. Он продолжал пребывать в мысли, что помимо его собственных поэтических свершений, в мире действительно идет колоссальный сдвиг, что кончается одна пора мировой истории и начинается другая. Он написал об этом уже не в стихах, а в нескольких очень интересных прозаических текстах, таких культурфилософских эссе. И самый важный из этих текстов – «Крушение гуманизма» 1919 года. «На чем стоит идея и практика европейского гуманизма?» – спрашивает Блок. И отвечает: «На идее личности, индивидуализма, то есть гуманизма. Личность, индивидуализм и гуманизм – единая связка. И вот ей приходит конец. Идет новый мир масс. И в культуре параллельно происходит судьбоносный сдвиг». Блок удивительно прозорливо почувствовал и описал новый мир, идущий на смену старому. Это один в один то, что тогда же писали в Европе, например, Шпенглер. Федор Степун, человек, первым прочитавший «Заказ Европы» и сделавший об этом нашумевший доклад, даже специально выяснял, не попал ли каким-то образом в руки Блоку книга Шпенглера. Нет, выяснил, не попала. Но в защиту Блока, так сказать, можно вспомнить, что с подобными мыслями о конце универсальной культуры, идущей на смену раздробленной специализированной цивилизации, в России говорили еще славянофилы в середине XIX века, особенно четко Иван Киреевский, книгу, о котором Михаил Гершензона Блок, несомненно, читал. Да и не в круге чтения Блока дело. Можно обратиться к другим его текстам. В письмах, например, подобные мысли высказывались еще до революции. Особенно важны письма из-за границы. Вот, например, письмо матери 1911 года.
«Я, как истинный русский, все время улыбаюсь злорадно на цивилизацию дредноутов, дантистов и пюссель. По крайней мере, над этой лужей, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду, можно умыть руки. Над всем этим стоит культура, неудачно и неглубоко названная этим именем».
Вот еще из тех же писем.
«Правда, что я теперь и ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны. Вся жизнь ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская. Вообще вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа. Переделать уже ничего нельзя. Не переделает уже никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня все та же, лирическая величина. На самом деле ее нет, не было и не будет». Борис Михайлович, сюда же просится знаменитая фраза из дневников Блока о гибели «Титаника»: «Есть еще океан».
Да, конечно, это самый центр его мирочувствия. Океан хорошо, пароходство плохо. Он готов разлюбить Флоренцию или Снежный за то, что там ходят теперь трамваи. Таких и подобных фраз десятки в его заграничных письмах. И потом это уже в концентрированном виде включается в текст «Крушение гуманизма».
«Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к культуре, то неизвестно еще, кто кого будет приобщать с большим правом. Цивилизованные люди варваров или наоборот, так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность. В такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы».
Вот его 12 и суть – эти свежие варварские массы, которых несет музыка. И последняя точка.
«Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решен, и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки. Теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации. Однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода. Цель движения уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист. он и только он будет способен жадно жить и действовать в открывшейся этой эпохе вихрей и бурь, в которой неудержимо устремилось человечество. Рассматривая культурную историю XIX века как историю борьбы духа гуманной цивилизации с духом музыки, мы должны были бы переоценить многое и извлечь из громадного наследия то, что действительно нужно нам сейчас, как хлеб. Нам действительно нужно то, что относится к культуре, и нам не особенно нужно то, что относится к цивилизации.
Еще раз.
Нет уже возможности говорить о единстве цивилизации и культуры. Можно говорить о непрестанной борьбе цивилизации с музыкой.
Удивительно четкий, честный и, можно сказать, чистый выбор. Как Бог сказал, так и сделал. Народ, несомый звуком музыки, преодолеет индивидуально распавшуюся и тем ослабнувшую цивилизацию и родит из недр своих человека-артиста. То есть новый антропологический тип появится, а не просто еще один, допустим, гениальный поэт или композитор, новый Вагнер или новый Блок. Вот это называется теургический соблазн, родовой порок русского великого серебряного века. Ведь не подлежит радикальной перестройке мир, ограниченный в пространстве и времени. И если, скажем, Бердяев это понял и сей космический соблазн осудил, то Блок, даже и поняв со временем, назад пути не нашел и не искал, принял судьбу. 12 кончились, музыка кончилась, стихи кончились, жизнь кончилась. Блок – сакральная жертва русской революции. Он христоподобен, взял на себя грех и вину революции.
Александр Блок в новой беседе любителей русского слова с Борисом Парамоновым. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Сегодня глава «НЭП. На великой развилке». Читает автор.
В апреле злой вирус отнял у меня замечательного друга, кинопродюсера Сашу Радова. Александра Георгиевича Радова, он же Вельш. Фамилия Вельш досталась ему от его далекого ирландского предка. Саша был сыном писателя Георгия Радова, мастера деревенской прозы, и братом писателя Егора Радова, мастера психоделической прозы. Сам Александр, будучи много старше брата, много лет посвятил прозе газетной. Мы познакомились в 1998 году в трехнедельной журналистской поездке по стране. Это был один из самых добрых людей, каких мне довелось знать. Даже странно, что с таким характером он успешно руководил большим нервным делом. Его студия «Фишка-фильм» выпустила около 1000 неигровых фильмов. На канале «Культура» постоянно идут его фильмы цикла «Больше, чем любовь», об известных парах, брачных и просто любовных, таких как Сальвадор Дали и Галина Дьяконова, Михаил и Валерия Пришвины, Алексей Толстой и Наталья Крандиевская, Рихард Зорги и Екатерина Максимова и так далее. Только один фильм этого цикла сделан по моему сценарию – «Уинстон и Клементина Черчилль». Но мы с Радовым постоянно планировали большие сериалы. «Россия. История успеха», «Освоение русской Арктики», «История казнократства», «Большая игра» и так далее. Но каждая затея разбивалась о какой-нибудь высокий порог. В прошлом ноябре Радов приехал с коньяком и решительно сообщил: «Я показал нужным людям наши старые проекты и получил твердое добро на сериал «НЭП. Великая развилка». Слышишь? Твердое добро. Тверже некуда. Давай за работу». Мы не знали тогда, что кто-то в Китае уже съел несвежую летучую мышь, но вскоре пришлось узнать. Мы еще пересылали друг другу тексты, встречались, шутливо здороваясь ботинками и локтями, но в апреле шутки кончились. Мне больше не услышать по телефону его незабываемый голос: – «Санька, Санька, Санька, ты надумал, надумал, надумал?» Я-то надумал, но кто-то выше нас решил иначе. А как мы все, Радов, я, Ира Васильева, правая рука, режиссер и жена Радова, наш редактор Таня Бондаренко, ликовали по поводу все новых подробностей о 20-х годах. Запоздало злясь, какой великий шанс был тогда упущен стороной. Мой старый синопсис был о том же – но я кромсал его с радостью. Столько всего добавили публикации последних лет. Я хочу рассказать про наш несбывшийся замысел, неснятый фильм о великой развилке НЭПа. Это была именно развилка, возможно, роковая. В российском массовом сознании, слава богу, возобладали отрицательные образы Октябрьского переворота и революционных лет. Облавы, расстрельные подвалы ЧК, братишки в бескозырках, национализация и прочие виды отъема всего и вся, красный террор. Большинство симпатий ныне на стороне поручика Голицына, корнета Оболенского и адмирала Колчака, а не комиссаров в их пыльных шлемах. Марксистские опыты тех лет над народом и экономикой резко усилили разруху. Голод унес в 1920-21 годах минимум 5 миллионов человек. Это была крупнейшая невоенная гуманитарная катастрофа в Европе после средних веков. Промышленное производство упало в стране семикратно. Продразверстка с отъемом до 70% зерна вызвала настоящую крестьянскую войну. Восстал Кронштадт. В феврале 21 года остановились 64 главных завода Петрограда, включая Путиловский. И большевики отступили. Они отказались от фантазии под названием «военный коммунизм», объявив новую экономическую политику – НЭП. Пусть и с массой оговорок, но были разрешены предпринимательство и частная торговля. Страна задышала. О НЭПовских годах широкая публика судит у нас в основном по фильмам «Не может быть», «Мы из джаза», «Дежавю», «12 стульев» и тому подобных. «Канатье», «Чарльстоны», «У самовара я и моя Маша». Добродушные, дескать, были годы. Нам бы они показались невыносимыми, но жившие в то время пишут о них с теплотой. Михаил Пришвин в 40-м году вспоминал их так. Вдруг везде, на улицах, в трамваях, люди перестали злиться и показались такие хорошие люди, о существовании которых я и не подозревал. Его вывод – «Непманы спасли Россию». Драматург Виктор Розов в своей книге «Путешествия в разные стороны» описывает, как НЭП пришел в Кострому. «Я с восторгом наблюдал, как преображалась наша бедная, голодная, ободранная жизнь, как все начинало сверкать и смеяться. НЭП накормил полуголодную Красную Армию, а главное, накормил рабочий класс, обеспечив тем самым возрождение экономики». Плакат над входом в сад-аквариум звал «Все как прежде». Почти к тому же выводу, все как было, хоть и похуже, пришел даже монархист Василий Шульгин, совершивший тайную, как он верил, поездку в СССР. В устах врага большевиков это совсем немало. В годы НЭПа жесткая власть ЦК и ЧК как-то сочеталась с небольшим набором свобод. Кто-то стал надеяться на возврат к подобию думских времен. Но в условиях яростной борьбы в верхах за безраздельную власть шансов на это просто не было, кто бы ни победил. Все это хорошо известно. Тем интереснее то, что известно не так хорошо. В большевистских верхах и в большевистских рядах долго жило то мессианское опьянение, без которого, цитируя американского историка Мартина Малия, советской власти ни за что не удались бы те социальные преобразования и то массовое насилие, которые сопровождали ее деятельность с самого начала. Конец цитаты. Если бы НЭП попытались вести хотя бы годом раньше, затея вполне могла бы провалиться. Пассионарное меньшинство было тогда еще слишком сильно. И хотя, как показал в своем огромном труде «Красная смута» историк Владимир Булдаков, психоистерическое состояние масс пошло на убыль, сменяясь усталостью от взаимоистребления, своего рода выгорания, устали и выгорели далеко не все. Многие были не прочь продолжить корчевку врагов. Помните у Маяковского стихотворение «Маруся отравилась»? «Легко врага продырявить наганом, или голову с плеч и саблю вытри. А как сейчас нащупать врага нам? Таится хитрый». Позже, когда многие поверили, что НЭП это всерьез и надолго, среди фанатичных большевиков прокатилась волна самоубийств, достигшая пика к 1925 году. Горланы и заводилы гражданской войны сочли, что их битва за дивный новый мир проиграна. Молодые, в основном люди, с неразвитыми сдерживающими центрами и пониженным страхом смерти, своей и чужой, они убивали легко, расчищая землю для всеобщего равенства, пусть даже в нищете, но равенство, и оно не сложилось. Их суицид был признанием своего поражения. Так может поступить проигравший сражение воин. Автор ряда работ по советской истории Виктория Тяжельникова приводит данные статистического отдела ЦК ВКПБ, из которых видно, что среди умерших в 1925 году коммунистов 13%, немыслимо высокая доля, покончили с собой. В ходе любой революции богатство меняют хозяев. В Советской России, объявившей бойкот всякому частному богатству, это происходило в двух формах – национализации и разграбления. Но награбленное трудно сохранить в тайне от криминала и шантажистов. Сокровища быстро оказывались в следующих руках, а затем в следующих, на пути в конечные руки. Но в чьи именно? Вопрос не праздный. Лозунг «Кто был ничем, тот станет всем» большевики осуществили буквальнее, чем революционеры других стран. Те меняли верхние этажи власти, частично средние. Большевики же срезали все слои до подзола. Новые управленцы могли быть честными идеалистами или временно честными, могли быть случайными людьми, а могли быть дорвавшимися. Когда вчерашние бедняки слишком внезапно приходят к власти, а вокруг столько всего плохо лежит, хищения начинаются сразу. В 1927 году в Москве вышла книга Юрия Ларина «Частный капитал в СССР». Автор имел хороший доступ к информации. И как один из основателей Госплана, и как тесть Бухарина, тот был женат на падчерице Ларина. На 300 страницах книги говорится о срастании частного капитала и советской бюрократии. Цитирую. «Коммерческие директора и другие деятели заводов, хозяйственных объединений, железных дорог, торговых организаций создавали параллельные магазины, параллельные общества, параллельные фирмы, которые начинали якобы заниматься поставками и подрядами на государственные органы и всякими сделками с ними». Конец цитаты. Аферисты предлагали красным директорам разные коррупционные схемы, поражающие то простодушием, то крайней степенью хитроумия, а те с восторгом шли навстречу. Ларин был наивным врагом предпринимательства и свободной торговли, выступал за ликвидацию денежного обращения и переход к прямому распределению благ и услуг из общего котла на основании ордеров, не видя, что деньги и есть наилучшие ордера. При этом он умалчивает о другой стороне медали. Советские чиновники намеренно мешали законной деятельности частников. И не по идейным причинам, а вымогая взятки. По цензурным причинам Ларин не мог затронуть коррупционное обогащение в партийной и чекистской среде. И тут всплывает важная подробность. Цитирую академика Российской академии наук Юрия Сергеевича Пивоварова. «Изучая историю НЭПа, обнаруживаешь, что за всеми наиболее интересными нэповскими проектами стояли чекисты и партийные работники, отмывавшие деньги, которые они награбили во время революции. Но возле всего этого кормилась российская культура 20-х годов». Под нэповскими культурными проектами историк явно имеет в виду, например, зарубежные гастроли театров и поездки отнюдь не за свой счет писателей в Европу, Турцию, Японию и так далее. Поощрение авангарда на сцене, кинематографе, архитектуре. Московский художественный театр и Качаловская труппа, гастролируя в Европе и Соединенных Штатах в 20-е годы, буквально заразили тамошних коллег системой Станиславского. А в СССР внедрялись западные новинки вроде психоанализа, сексологии, эсперанто, педагогии и многое другое вплоть до экстрасенсорики. О причинах можно догадываться. Перед чекистами стояла задача улучшить репутацию СССР, настроить в его пользу побольше зарубежной интеллигенции. Внутри страны они делали своими наивных и не очень писателей, художников, актеров и ученых, одаряя их зарубежными поездками, мастерскими, лабораториями, вводили в дружеский круг, делали своими проводниками в нужные группы и салоны. Заодно отмывали деньги. Многолюдные гастроли театров помогали, вероятно, решать и какие-то иные задачи. Многие из попавших в эту паутину мотыльков стали жертвами чисток второй половины 30-х. Почти все советские начальники среднего и нижнего уровней, напомню, происходили из низов. Они с радостью вселялись в буржуйские квартиры, женились на вчерашних гимназистках, а те выходили за них, чтобы выжить, незаметно перенимали под влиянием жен жизненный уклад своих идейных врагов. В сломе эпох и нравов находит частичное объяснение и советская сексуальная революция 20-х годов, на 40 лет опередившая аналогичное явление на Западе. Ее подтолкнуло то, что советская власть в ноябре 20-го года, ровно 100 лет назад, стремясь высвободить больше женских рабочих рук, первой в мире узаконила аборты, а 3 годами позже и добровольную стерилизацию. К 20-м годам относятся также безумные планы переделки семейной жизни. Нарком Луначарский отстаивал проекты отъема детей из семьи и их общественного воспитания в домах-коммунах на 1000 человек.
Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Глава «НЭП. На великой развилке». Читает автор.
Не забудем, что революция 17-го года была молодежной. Ленин в свои 47 уже считал себя стариком, тогда как Бухарину в 17-м году было 29 лет, Кирову 31, Молотову 27, Тухачевскому 24, Микояну 22, Куйбышеву 29, правда, Сталину и Троцкому по 38. Средние же и нижние звенья управленцев были сплошь и рядом еще моложе. Ряд культурных сфер быстро попал под их опеку. Например, балет и балерины, театр в целом. Поощрялся пролетарский спорт, вдвойне поощрялся женский. Верхушечная борьба 20-х, начала 30-х казалась борьбой стратегии, будучи на самом деле борьбой за Кремль. В ход шли те лозунги, которые прямо сейчас помогали победить соперника. Сталин становился то Бухариным, то Троцким. Остальные действовали так же. Троцкий в 25-м году выдвинул идею сверхиндустриализации и усиления рабочего класса за счет деревни. Сталин в союзе с Бухариным обрушился на соперника, навязывающего стране внутренний колониализм. Но, победив Троцкого, Сталин полностью осуществил его доктрину, а позже расправился и с Бухариным. Подходящий лозунг нашелся. НЭПовское время напрасно кажется вегетарианским. Ленин, сам юрист, заявил на 11-м съезде РКПБ в марте 22 года: «За публичное доказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды». Это он так о недавних товарищах по борьбе. Легко представить его отношение к нетоварищам.
По делам о сопротивлении изъятию церковных ценностей в 22-23 годах в стране расстреляно около 2000 человек. Процесс по делу «Весна» против командиров Красной армии, служивших ранее в императорской армии, а также гражданских на момент ареста лиц, готовился в конце 20-х и состоялся в 1930 году. Только в Ленинграде по этому делу было расстреляно свыше 1000 человек. В Киеве – 573. Книга Николая Бухарина «Экономика переходного периода» была, среди прочего, гимном насилию. Цитирую: «Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрела, является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Не хочется иронизировать по поводу печального конца автора этих слов. Кстати, в ожидании суда с заранее известным исходом Бухарин написал еще одну книгу – роман «Времена». Еще в 23-м году глава ВЧК Дзержинский предложил, чтобы все члены ВКПБ сообщали органам о любых отклонениях партийцев от генеральной линии. На 14-м съезде ВКПБ в 1926 году член президиума Центральной контрольной комиссии Гусев Яков Драбкин внушал делегатам: «Ленин учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить. Если мы от чего страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства». Да и прочему населению полагалось следить и стучать. Михаил Кольцов, звезда советской журналистики, в 27-м году представлял это так: в СССР пробирается переодетый белогвардеец осуществить заговор. Поселяется в коммуналке у друга. Цитирую: «Им тревожно заинтересуется фракция желтоварищества. На него обратят внимание комсомолец-слесарь, подчиняющий водопровод, прислуга, вернувшаяся с собрания домработниц, дочка соседа-пионерка, услышав случайный разговор в коридоре, долго не будет спать. Все они не будут ждать, пока придут их спросить, а сами пойдут в ГПУ и сами все расскажут, оживленно, подробно и уверенно». Сегодня это кажется пародией, но Кольцов писал всерьез. Советская верхушка долго решала для себя, что такое революционное искусство. Критерий сперва был прост – максимальное отличие от дореволюционного, буржуазного. Беда, впрочем, была в том, что большевистским бонзам весь этот авангард в душе не нравился. Им не хотелось, к примеру, увидеть тебя на футуристическом портрете. И все же художники, отметившиеся в правильном политическом плакате, монументальной пропаганде и тому подобном, получали негласную индульгенцию на эксперименты с формой. Татлин, Малевич, Лисицкий, Редько, Матюшин, Родченко, Филонов, Лентулов и другие. Индульгенция, правда, оказалась краткосрочной. В 30-х экспериментаторство было объявлено буржуазным вдвойне. В новую действительность вписались и художники-реалисты. Кустодиев, еще в 21-м году писавший портреты за мешок муки. Кончаловский, Нестеров, Рылов, Петров, Воткин, Бродский и множество других. Примерно то же происходило в скульптуре, зодчестве, музыке и других искусствах. В 20-е годы устраивались общественные диспуты на самые разные темы. Цвело книгоиздательство, переводилось множество иностранных новинок. Действовали частные издательства. «Мое детство» украсило годовая за 27-й год подшивка журнала «Мир приключений» издательства Петра Петровича Сойкина. Унылость детских журналов 50-х годов на его фоне выглядела просто оскорбительной. Цензурный порог в годы НЭПа был довольно низок. Показательно шеститомная мемуарная серия «Революция и гражданская война» в описаниях белогвардейцев. Переиздавались кое-какие эмигрантские авторы. Выходившая до 24-го года в Берлине газета «Накануне» была разрешена к ввозу в СССР. Организация «Международная книга» поставляла в СССР на продажу эмигрантские книги без политики. Советским писателям дозволялось касаться темы красных жестокостей времен гражданской войны. Уже в 30-е многое из выпущенного при НЭПе усердно изымалось. 20-е стали одним из самых плодотворных десятилетий всей русской литературы. И век спустя не кажется устаревшим то, что создали тогда Пришвин, Шишков, Алексей Толстой, Замятин, Оренбург, Булгаков, Бабель, Пельняк, Валентин Катаев, Андрей Платонов, Ильфа Петров, Леонид Леонов. И это лишь один взвод внушительного полка. Образ НЭПа для многих – это Чарльстон, Фокстрот и всяческий блатняк. Хотя этот сюжет и заезжен, совсем без него как-то неловко. Один маленький факт. Танцы, переставшие кого-либо задевать в пуританские 30-е годы, почему-то нервировали начальство в достаточно вольные 20-е. Летом 24-го года на пике голых пляжей на Москве-реке в разгар движения «Долой стыд» главрепертком запрещает «Фокстрот» как представляющий собой, цитирую, «салонную имитацию полового акта». Страна еще не вполне обрела тоталитарные черты. До 1932 года можно было свободно переехать в любой город. А до февраля 1936 можно было купить через Торгсин за эквивалент в 500 золотых рублей заграничный паспорт, позволявший уехать насовсем. Это было очень дорого. Но этим воспользовались тысячи людей. Одну такую историю я услышал в начале 90-х в гостях у Олега Михайловича Радзянко в городе Наяк близ Нью-Йорка. Его свояченица Елена Алексеевна Слободская была трижды беженкой от большевизма. Первый раз паспорта для ее семьи оплатила в 1935 году родня, жившая в Эстонии. Покинув Тверь, уже, увы, Калинин, счастливцы поселились в Таллине. В июне 1940-го в Эстонии водворились советы, и паспортов больше не продавали. В 1944-м семейство переместилось в Лейпциг, но большевизм пришел и туда. Лишь в 1955-м ему удалось унести от него ноги насовсем, перейдя из восточного Берлина в западный. НЭП оказался одним из самых продуктивных изобретений советского периода. Разные формы собственности, удачная денежная реформа, привлечение иностранного капитала и концессий, близкая к разумной политике на селе – все это воскресило умиравшую страну. Но вот что пишет в наши дни почтенный советский историк Юрий Николаевич Жуков. НЭП обернулся свободой для новой буржуазии торговать женским бельем да открывать кафе, рестораны. Для зажиточных крестьян продавать свой хлеб по любой цене, даже явно завышенной. И еще застывшими фабриками и заводами. Конец цитаты. Это слова. А вот цифры. Показатели 28-го года к уровню 1913-го. Промышленность в целом 132%. Средства производства – 155%. А если к уровню старта НЭПа, соответственно, 970% и 1140%, рост округленно в 10 и 11 раз. И что, это обеспечили застывшие фабрики и заводы? НЭП был подстрелен на взлете, когда частный сектор уже уверенно освоил львиную долю легкой промышленности и начал экспансию в среднюю, а промышленный экспорт из СССР превзошел аграрный. В годы НЭПа шло быстрое излечение села. Объемы сельскохозяйственного производства 1928 года СССР смог повторить только через 30 лет, да и то уже другой СССР, заметно приросший территориями и сельхозплощадями. Все это вместе давало возможность провести индустриализацию куда успешнее той, что далась в 30-е, как выразился современник, кровохарканьем страны, да еще при низком качестве работ. Об индустриализации в СССР заговорили в 24-м году, а через год постановление на эту тему принял 14-й съезд ВКПБ. Сталинская идея состояла в возведении индустриальных гигантов, а не оптимального числа предприятий разумного размера. Специалисты доказывали, металлургический исполин за многие сотни верст от потребления металла заведомо менее эффективен, чем 2 или 3 металлургических завода вблизи предприятий металлообработки. Петр Пальчинский, председатель Русского технического общества, соавтор ГОЭЛРО, видел все сильные и слабые стороны обсуждавшихся планов индустриализации и вступил в бой за их корректировку. Он указывал на низкую обоснованность большинства проектов и неизбежное в будущем технологическое отставание. Но доводы Пальчинского перечеркивали карьерные мечты будущих вождей и звезд пятилеток. И они ликвидировали его. Петра Пальчинского расстреляли без суда по постановлению коллегии ОГПУ. Мистическим образом его казнь стала карой ему лично за одну из решающих ролей, которую он сыграл в февральском перевороте 1917 года. Вряд ли его палачи имели это в виду, хотя кто их знает. Сам он к тому времени наверняка осознал свой страшный грех. А мы можем сказать себе, Пальчинский, как и тысячи других участников революции, хотел в 1917 году как лучше. Отмена НЭПа явочным образом, без всякого на сей счет постановления, резко поменяла повседневную жизнь страны. Варлам Шаламов, кстати, искренний коммунист, вспоминал: «Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие НЭПа, было ли это? Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы при заводах, мрачные улицы. Магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел. Пустые полки, но в углу какая-то грязная 100-ведерная бочка. Из бочки что-то черпали. О чем-то спорили. Это оказалось мыло для всех». Конец цитаты. Даже от людей антитоталитарного мышления можно услышать, что задача индустриализации и подготовки страны к войне вряд ли могла быть решена в 1929-1941 годах без применения труда зэков. Вышедшее в 2005 году исчерпывающее коллективное исследование под названием «ГУЛАГ. Экономика принудительного труда» ясно покажет иное, цитирую: «Вся экономика ГУЛАГа была убыточна и нанесла огромный вред развитию страны, поскольку уничтожала людей в невиданных масштабах, отторгала механизацию производства и рациональное использование профессиональных кадров». Конец цитаты. Человеческий потенциал миллионов политзеков, их знания, трудовые навыки и квалификации были использованы за колючей проволокой максимум на 3-4%. Значительная часть этих людей осталась в гулаговской земле навек. Содержание лагерей сплошь и рядом обходилось дороже их отдачи. Удушение НЭПа объяснимо. Верхи страшило возможность капиталистического перерождения страны. Но страшило даже не по идеологическим причинам. Они боялись утраты сперва контроля, а затем власти. Они проглядели, а может быть и не проглядели, перерождение иного рода, неизбежное и даже спасительное, ибо уход от жестко-догматической тоталитарной утопии был уходом от гибели страны по позднейшей камбоджийской модели Пол Пота. Позднесталинский и послесталинский социализм во главе с новым классом стал хоть и уродливой, но альтернативой утопии. Это подтверждает вся дальнейшая история советского правящего слоя, по-тихому сбрасывавшего догматическую коросту, продолжая при этом из желания оставаться правящим слоем изображать себя яростным наследником и продолжателем пролетарской революции октября 1917 года. Что же до НЭПа, он остался великой упущенной возможностью.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали воспоминания Александра Горянина, московского историка и писателя, переводчика и путешественника. Звучала глава «НЭП. На великой развилке». Читал автор. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Над передачей работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.